Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать вторую часть беседы с протоиереем Ильей Шапиро, настоятелем храма Троицы Живоначальной в селе Горетово Московской области, о том, как проходили 3-й и 4-й международные рупышевские чтения при храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Я, знаете, на что еще хотела обратить внимание, батюшка? Вот они, духовные чада, как бы птенцы гнезда Иванова, да? При этом очень разные и поставленные вроде как в разные условия, потому что Моросейка – это Москва, это город, это определенные условия. Михнова – это вообще Литва, тогда находящаяся под Польшей. Это очень сложные исторические обстоятельства вокруг и связанные с другими церквами, национальностями и прочим. Третий вариант, вы сказали о...
Об отце философии, да.
Об отце философии.
Который просто был расстрелян в 18 году с сыновьями.
Сыновьями, да еще так, что это вообще напоминает 40 севастийских мучеников просто. Немножко как бы по-разному, в разных условиях, а итог тот же на самом деле.
Да, единство духа. Вот их единство духа и единомыслие. Ну, например, вот что Петроград, говорит отец философ, это провинциальный город русской истории, что несущий свет. Ну, вот интеллигенция того периода, как раз вот начала 20 века, смотрела очень так уныло на Петроград. Вот если можно и стихи Анинского вспомнить на эту тему, а отец философ по-другому. Он как раз на 200-летие города такую пламенную речь произнес. Он видел будущее, великое будущее за этим городом. И вот размышления отца Понтия в поезде. Он едет в поезде по территории тогдашней Польши и пишет свои размышления. Берлин – зверь, Лондон – лукавство, Варшава – легкомыслие, Москва – жизнь, Петроград – свет, Киев – благоухание. Лет 10 назад, я так вот подумал, ну, хорошо, там Москва – жизнь, Петроград – свет. Но, кстати, обратите внимание, как это перекликается с отцом-философом, с его такой надеждой на будущее Петрограда.
Абсолютно духовный взгляд, глубинно духовный.
Да, Париж – тьма, там еще я забыл сказать. Да. И вот он говорит, отец Понтий говорит, Киев – благоухание. Вот лет 10 назад нам бы сказали, ну, что, как, ну, о чем вы говорите? Мы бы стали говорить про Киево-Печерских преподобных, что о них идет речь. Нет, дорогие.
Не только это.
Не только. Киев трижды, и это тоже видит отец Понтий, фактически, Киев трижды становится основой нашей истории. Это Киевская купель, Днепровское крещение, это начало гонений, связанное с убийством митрополита Владимира Киевского, это, собственно, многие отмечали, что это как новый Владимир, новое крещение, крещение кровью. И сейчас вот это вот стояние и сила духа, и действительно истинное благоухание от современного такого высокого подвижника, исповедника владыки Ануфрия Блаженнейшего и его собратьев. Да. Поэтому здесь как-то хочется вот это отметить, да, что взгляды, их исторические взгляды, их очень близкие аскетические взгляды, их действительно, мировоззрение их практически как бы из одного источника, и это чистый источник. И именно вот эти самые, как мы сказали, да, птенцы гнезда Иоаннова, это те, которые сохранили вот эту чистоту исповедания, совершенную, можно так сказать.
Вне зависимости от исторических условий.
Потому что многие
условия,
мученики
да.
наши и архиереи, они в свое время как-то так чего-то ждали, вот, и тоже и к самодержавию относились.
Прошли всякие стадии колебаний.
Критически, да, и все было. А вот как раз то, что исходило от отца Иоанна Кронштадтского, тут все чисто, тут все совершенно, вот без всяких вот этих наслоений. Это очень важно помнить, потому что отец Иоанн, конечно, это явление уникальное, об этом говорил не раз и сам отец Понтий, он говорил о нем как о таком апостоле нашего времени.
Батюшка, а мне очень интересен доклад по поводу эсхатологических явлений в творчестве Достоевского Федора Михайловича и протерия Понтия Рупешева. Как вот здесь, вот что?
Нет,
что...
Это понятно. Вот основная мысль нашей докладчицы, она, к сожалению, не смогла приехать. Она передала видеозапись своего доклада, и мы его слушали вот так вот в видеоформате. Анастасия Николаевна Кошечка из Томского государственного университета педагогического. Она вообще знаток Достоевского, много посвятила ему работ. И она заметила такую вещь. Мне кажется, это все-таки был лейтмотив ее выступления, что то, что Достоевский как бы предчувствовал, отец Понтий стал этому свидетель, но отец Понтий, ему открывалось видение уже далекого, отдаленного будущего. То есть предчувствовал Федор Михайлович вот эти все революционные события, и у него эти, ну, действительно поразительные
озарения.
Они, ну, в общем-то, это известная тема, и не будем подробно сейчас останавливаться. А вот что касается озарений отца Понтия, который как раз был свидетелем исполнения пророчеств Достоевского вот в конкретной истории, и затем...
Пройдя этот опыт.
Да, и он видит дальше. Он видит дальше, как человек именно духовный по преимуществу, как человек облагодатственный, как он сам писал, что вот творцы духовной жизни – это люди облагодатственные и святые. Это, конечно, прямое отношение имеет к нему самому, как такой действительно высокой личности подвижника. Вот. И он, собственно, вот говорил же, много раз это цитировалось уже, и на наших чтениях не раз, и в Московской духовной академии я тоже слышал, как Павел Кириллович Доброцветов цитировал вот именно это пророчество фактически отца Понтия о том, что воскреснет не Святая Русь, а Россия как светское государство с покровительственным отношением к православию и равноправием для других религий, тогда каждый сможет определиться в своем отношении ко Христу. Он это пишет в 20-е годы, отец Понтий, среди советских гонений, в то самое время, как он говорит сестрам общины, чтобы они перечитали книгу ЧК. Вот. А книга ЧК вышла в 23-м году в Берлине. Человек, который...
О красном терроре?
Да, о красном терроре. Человек, который чудом избежал смерти, он поведал миру об этих ужасах. И, надо сказать, вот тоже замечательнейший был доклад на эту тему на последних чтениях Лидия Алексеевна Головкова, наш, можно сказать, первейший специалист в области эпохи репрессий, гонений на церковь, она рассказала как раз об этой книге. Оказалось, что эта книга ЧК, это просто для нее, ну, как настольная, потому что она многие свои выступления, доклады строила на основании тех материалов, которые именно в этой книге изложены. Книга 23-го года. И вот тогда батюшка, прямо это в письмах его отмечено, чтобы все сестры прочитали эту книгу, вот о том, что такое вот эти безбожные гонения. То есть, вот вы становитесь христианами, вот в какую эпоху. А сам он видел еще дальше.
Еще дальше.
Да.
И вот то, что мы с вами в свое время, разбирая его дневниковые записи, его размышления по апокалипсису о будущем церквей, это удивительно по глубине тексты, которые очень даже, ну, вместить сложно. И даже можно сказать, что на наших глазах опять-таки это все продолжается и происходит.
Это все
о церквях, да.
Да, это тема для дальнейших бесед, конечно. Но а что касается еще вот этих чтений наших в последние два года, мне кажется, вот замечательное было тоже выступление Михаила Викторовича Первушина в этом году о теме прощения. Но я не буду даже предварять еще подробно рассказывать, потому что, ну, действительно, затаив дыхание, слушали это выступление. Потрясающее совершенно богословское прозрение отца Понтия, которое несколько звучит так неожиданно, что личность Спасителя, жажда Спасителя, жажда любви, жажда пострадать. И здесь Михаил Викторович привел известную цитату нашего батюшки, отца Дмитрия, о том, что любовь измеряется в литрах крови. И вот эта жажда была восполнена. Какая мысль, насколько она пронзительная совершенно. И уже одно воспоминание об этом докладе, честно говоря, в трепет повергает душу, да была восполнена святыми мучениками, которые пострадали вот так вот по любви и пролили кровь. То есть они вот эту жажду любви к миру, Христову жажду, казалось бы, это бесконечно, это неизмеримо. И тем не менее они восполнили своим подвигом, приняли в этом участие, приобщились. Но тут действительно, как мог батюшка об этом говорить? Конечно, из личного опыта. О таких вещах невозможно теоретизировать, невозможно от головы об этом говорить. Он сам был всегда настроен на подвиг, который за пределами того, что требуется.
И за пределами человеческих возможностей.
Это даже касалось поста, ограничений.
Всего здоровья, отношения к здоровью, к пище, ко всему.
Это вот ради Господа. Вот это звучит во всем его наследии. И, конечно, это последнее чтение, которое, собственно, пару месяцев назад у нас были, это, конечно, этот доклад Михаила Викторовича был такой незабываемый совершенно. Ну и те, кто, я уже повторюсь, те, кто всегда выступает на наших чтениях, они всегда нас радуют действительно тем, что находят. А как они находят? Это ясно. Батюшка сам, наверняка, я в этом абсолютно убежден, тех, кто уже полюбил его наследие, он просто дает силы, дает разумение, дает какое-то осмысление того, что он оставил. Потому что весьма порой глубок этот колодец, а наша веревочка коротенькая. Не дотягиваем, не можем, даже такой чисто внешний смысл иногда не вполне понятен. А вот стоит погрузиться или так с любовью, и что-то такое вот действительно, то одно, то другое открывается. Об этом говорили многие докладчики. Вот. И у нас в этом году тоже замечательный докладчик. Она уже второй год у нас. Наталья Петровна Видмарович из Загребского университета, из Хорватии. Замечательный человек, такой православный человек. Она тему времени подняла и вспомнила и первый псалом, что дерево будет, яко древо насажденное происходящих вод, ежеплод свой даст во время свое. Вот. И она нашла вот у отца Понтия тоже, я сейчас уже всего не припомню, конечно, но тогда это вот на нашей конференции это очень тоже запомнился и ее доклад на тему времени.
Ну, вот. А времени именно в творчестве, в наследии отца Понтия.
Да. Вот естественно.
Почему мы и
категория
говорим,
времени.
Что
категория
и
времени.
Категория времени, и то, что он мог смотреть из своего времени далеко в будущее, и даже более того, в эсхатологические глубины погружаться он дерзал. Вот.
И последнее, что надо сказать на эту тему, это, конечно, наш теперь уже тоже постоянный докладчик, отец Кирилл Калида, он с большой любовью говорит об отце Понтии, и он описывал события, которые так или иначе касались батюшки. Потому что исторический контекст – это…
Очень важно.
Очень важен. Исторический контекст, с одной стороны, вот этих гонений, расстрелов эпохи Гражданской войны, когда пострадал отец Федор Румянцев в Двинске, и после его гибели как раз там оказался отец Понтий в этом городе. А потом и в этом году тоже отец Кирилл замечательную тему поднял о разрушении польскими властями грандиозного собора в Варшаве Александра Невского, который был построен и уже оформлен, освящен, был в 1912 году, просуществовал таким образом не более 14 лет. В 1926 году он был взорван. Это был самый большой православный собор на территории Европы, новопостроенный. И как раны этого собора, мозаики, которые делались выдающимися специалистами, теми самыми, многие из них участвовали и в оформлении храма Спаса на Крови. И вот в Белоруссии, в городе Барановичи, оказалось, что сохранились частично эти мозаики. Но вот этот исторический контекст, в какой обстановке жил батюшка, в каких условиях он умудрился создать и воспитать, и взрастить эту чудную общину, это совершенно поразительно, конечно.
Поразительно то, что это перекликается с нашим временем. И даже вот эти польские события, перекликается с тем, что сейчас происходит в наших взаимоотношениях. Вообще здесь такими лучами расходятся от отца Понтия, лучами расходятся темы, и кажется, что эти чтения, они должны продолжаться и углубляться.
Слава Богу.
Вот. Слава Богу, ничего не сказали поподробнее о своем докладе?
Ну, у меня доклад прошлогодний был посвящен теме троичности в наследии отца Понтия. Это, конечно, я не предполагал, к чему я прикасаюсь. Вот мне казалось, ну, какие-то такие вот, я заметил, вот эти образы постоянно у батюшки есть в его мыслях из духовного дневника. Но оказалось, все его мысли, они пропитаны троичной темой. Абсолютно. Троица – Бог, по образу Божию Троица – человек, в душе человека – воля, образ Бога Отца, любовь, премудрость, разум, образ Бога Сына и чувство, образ Бога Духа Святого. И, соответственно, он находит совершенно аналогичные троичные параллели даже, например, в личностях святых. Например, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. Златоуст – это любовь, Василий Великий – это премудрость, Григорий Богослов – это чистота. И дальше продолжается. Это касается, это доходит до, мы можем дерзновенно сказать, например, Анастасии, Варвары и Марии Корецкие. Даже здесь есть некий такой вот отблеск этой темы во всем его наследии. Он все время о человеке размышляет вот именно с этих вот эти три силы души – воля, разум и чувство. У него все время, когда он говорит о человеке, все время вокруг этой темы. И он постоянно возвращается к теме Божественной Троицы. То есть оказалось, что практически большая часть его наследия построена вот именно на этом видении. Ну, а в этом году я больше говорил о таких современных вызовах внутри православной церкви, которые, значит, возникают вот именно. Это известная полемика между людьми более широких, скажем так, взглядов и более глубоких взглядов.
Что вы имеете в виду?
Я имею в виду некоторую такую свободу мышления, некоторый такой либерализм, который появляется сейчас именно в церковной среде.
Да.
Да, а с другой стороны, традиционализм, которого всегда держался отец Понтий, кстати сказать. Вот это укоренено, мы можем вернуться к той старой теме, в наследии отца Иоанна Кронштадтского, фактически.
Но это не тот кондовый традиционализм, ну, без перекосов, а вот именно в самом высшем и лучшем понимании этого слова.
Да нет, конечно. Уж батюшка, так сказать, видел, насколько важно это все. Он вот это отношение к уставам церкви, отношение к понятиям о морали, о нравственности, которые строжайшим образом он соблюдал. Эти письма, которые он писал, допустим, вот когда его пригласили на рождественский бал там какой-то, вот, и как он ответил. И вот это вот «скажу вам то, что нужно». И сказал, что это невозможно для священника вот так вот жить как бы на два фронта. Вот. Он пишет о том, что в традиции церкви, хранить традиции церкви – это святая задача каждого пастыря. Вот. И он это исполнял и словом, и делом.
Батюшка, а что говорилось в докладе о новых сведениях, связанных с семейными подробностями отца Понтия?
Ну, тут в прошлом году Нина Вячеславовна Новикова представила очень интересный материал о том, как батюшка пытался свою семью вызволить из Петрограда. Надо сказать, и Корецкие помогли в этом очень. Помогали в этом, то есть потому что их влияние на польские власти какое-то все-таки было, потому что они были уважаемыми людьми в округе. И надо сказать, что он делал все и даже больше того, так можно выразиться. И вот сохранился такой документ о том, как он пытался через польские местные власти дать запрос, чтобы семья могла приехать сюда.
Советской России.
Советской России. Но Советская Россия этого не допустила, тем не менее. Но сам факт вот этого…
Это очень важно.
Это очень важный факт, потому что он о многом свидетельствует о том, действительно, насколько батюшке эта боль его не оставляла. Он пытался помогать семье всеми возможными способами.
Батюшка, спасибо за интересный рассказ. Вы прослушали вторую, заключительную часть беседы с протоиереем Ильей Шапиро, настоятелем храма Троицы Живоначальной в селе Горетово Московской области, о том, как проходили 3-4 международные рупашевские чтения при Благовещенском храме в Петровском парке города Москвы. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.